Но, разумеется, не этот и не ему подобные случаи ввели обычай требовать повозку из похоронного бюро. Просто-напросто такая доставка показалась благопристойнее. И, кроме того, трупы не так колотились и встряхивались по дороге и доставлялись в морг в гораздо более свежем состоянии, что имеет большое значение при их вскрытии. Когда комиссар кончал свой разговор с госпожой Жуазель, вошел сторож и доложил: «Господин комиссар, фургон ждет внизу, а вот и носильщики идут». На лестнице слышались в самом деле шаги четырех человек, несших что-то тяжелое. Это был гроб. Они пронесли его в столовую, где лежал труп, и осторожно, сообразуясь с распоряжениями комиссара, уложили в него покойника и привинтили крышку. В течение этой тяжелой сцены комиссар внимательно наблюдал за госпожой Жуазель. Казалось, она не сознавала, что уносят тело ее мужа. Она вся погрузилась в тяжелые размышления. Ее глаза лихорадочно горели на бледном лице. Но когда носильщики взяли и понесли гроб, ей внезапно овладел взрыв горя, и она громко вскрикнула: «Пьер! Пьер!» И, разбитая усилием, которое она все время делала над собой, чтобы казаться спокойной, вдова упала в кресло и разрыдалась. Она почти не заметила, как комиссар и его подчиненные удалились. Оба гостя швейцара еще сидели у него, отчасти из любопытства, а также и для того, чтобы закончить пир, прерванный так печально. Но всем было невесело, и налитые фламбеном стаканы оставались на столе нетронутыми. Мысли всех были сосредоточены на печальном случае, произошедшем в доме Фламбена, и от которого швейцар с супругой были в отчаянии не из жалости к покойному, а из-за дурной репутации, которая могла установиться за домом. Но оборот, который принимало дело, еще усиливал их огорчение. Самоубийство было уже большой неприятностью, но судя по тому, как держалась полиция, по долговременному пребыванию комиссара на месте происшествия, по каким-то долетевшим до них словам, они имели основание думать, что смерть Жуазеля была насильственная. И поэтому Фламбен серьезно беспокоился. «А вдруг, — говорил он, покачивая головой, — домовладелец обвинит меня в том, что я худо смотрю за домом, да и скажет, что я один отвечаю за все». Друзья утешали его, как умели. «Даже в лучших домах может случиться убийство». В пример они приводили дело поручика Анасте, зарезавшего госпожу Дельяр в одном из лучших домов, дело Пранцини на улице Монтене и целую массу других громких преступлений, при которых никто никогда не думал обвинять швейцаров. Госпожа Фламбен была занята совсем иным. Она непременно хотела достать хотя бы самый крохотный кусочек веревки, на которой повесился Жуазель. И несмотря на то, что бельвильский гость, скептик и вольнодумец, уверял ее, что веревка висельника — это сущий вздор, она не отказалась от своей мысли и упрекала мужа в неумении уловить минутку, чтобы отрезать небольшой кусочек. В этом духе разговор продолжался до приезда людей из морга с фургоном и гробом. По знаку жены Евгений очень обязательно предложил им свои услуги, но они отказались. Приходилось ждать, когда они пойдут назад, чтобы разузнать что-либо. Но одно было уже известно. Тело повезут в морг, значит, следствие продолжается. «Вот увидите, что мне придется быть свидетелем на суде», — вздыхал Фламбен. Приятель с улицы Монтель утешал его. «Быть свидетелем — это уж вовсе не так неприятно. Он сам был однажды свидетелем по делу о краже, совершенной у его хозяина кухаркой, и ему вовсе не было скучно в суде.
«Вы не поверите, сколько можно видеть и слышать любопытного в суде», — сказал он. «Стража то и дело приводит людей, одетых в ручные кандалы».
И он тут же объяснил госпоже Фламбен, что такое ручные кандалы.
«Это, видите ли, железная цепь с двумя кольцами. В этих кандалах самый сильный человек — Геркулес, смирен, как малый ребенок». «И потом», — продолжал он, — «в суде можно видеть целую толпу настоящих господ. Судьи гораздо вежливее, чем их себе представляют. Они называют вас «мсье», тогда как обвиняемому они просто говорят «такой-то». Так что, если, например, обвиняют ту женщину сверху, вдову, то судья будет ее звать просто Жозель».
«Так вы думаете, что ее обвинят?» — спросил швейцар.
«Да ведь вы видели, какой оборот принимает дело. Комиссар допрашивал ее».
«А если ее обвинят, то увезут отсюда?» — спросила госпожа Фламбен.
«Наверно».
«Увезут, не увезут. Это все одно», — вздыхал Фламбен.
«Нет ничего хуже, как вот этакие истории в доме. И чтоб этому Жозелю догадаться да выехать перед тем».
В то время как он разглагольствовал, снова послышались шаги по лестнице. Это уносили гроб с телом Жозеля. Швейцар с друзьями вышли в коридор. Они смотрели, как эту мрачную кладь поставили в фургон, как потом удалились комиссар с секретарем и остальными подчиненными.
«Они не взяли ее с собой», — сказала госпожа Фламбен. «Значит, она невинна».
«Ничего не известно. Поднимись-ка к ней, будто хочешь посидеть с нею. Может быть, что-нибудь узнаешь, а я пока посижу с гостями».
Но гости начали отпрашиваться. Они жили далеко и хотели добраться домой в омнибусе, а чтобы успеть на него, надо было поторопиться. Они пожали хозяевам руки и ушли. Супруги Фламбен остались одни. Жена отправилась наверх к госпоже Жуазель, которая уже раздевалась и ложилась спать. На назойливое предложение швейцарихи помочь ей она ответила довольно сухо, что, мол, очень благодарит, но ей ничего не нужно.
«Стоит для них стараться», — проворчала госпожа Фламбен, вернувшись к себе, задетая за живое невниманием жилицы к ее любезности.
«Ишить, какая фря!» — заметил ее муж. «Ну, до чего же и ждать от этой выскочки!»